Он повернулся навстречу бесшумно скользнувшему в зал министру полиции, на чьей уродливой физиономии сквозь обычную бесстрастность все же просвечила гордость за хорошо проделанную работу, и одобрительно кивнул. Неплохо. Изящно было проделано.
Осмелюсь заметить, вы проявили незаурядную мудрость, государь. В самом деле не стоило брать их поодиночке по домам. Вы подняли тех, кто был повышен, принародно, тем самым повязал.
Что уж там, усмехнулся Сварог жестко. Вы ведь это хотели сказать. А насчет мудрости? Начинаете льстить?
Самую чуточку, Ваше Величество, сказал министр полиции без выражения. Так полагается. Разрешите продолжать аресты по плану. Всех, кто станет выражать недовольство, протестовать, вслух ругать вас.
Только не увлекайтесь, сказал Сварог. Гораздо хуже те, кто станет рукоплескать мудрому решению короля, но про себя-то затаит.
Будьте уверены, государь, бдим.
Ваше поручение касательно розыска дворян, именуемых графиня Чари и барон Шедарис, выполнено.
Министр полиции продолжал. Данные дворяне, в соответствии с данными мне инструкциями, доставлены во дворец вежливо.
«Зовите немедленно», — сказал Сварог.
«Осмелюсь попросить, Ваше Величество, немного подождать. В приемной давно уже дожидается мастер печальных церемоний с бумагами для доклада, требующими вашей незамедлительной резолюции».
«Требуют, примем», — сказал Сварог, чуть поморщившись. «Давайте его сюда. Я постараюсь побыстрее».
Этим пышным и совершенно непонятным для непосвященного титулом именовался не главный похоронщик, как можно было подумать, а главный палач, на которого Сварогу хотелось взглянуть еще и из чистого любопытства. Он, разумеется, прекрасно понимал, что глава над палачами сам никого не подчует раскаленным железом и не рубит голов, но все равно ожидал увидеть нечто подобное министру полиции. В рубиновый зал, однако, вошел пухленький седой господин в мундире королевского секретаря и золотых очках, добрый и домашний на вид, походивший по первому впечатлению то ли на университетского профессора, то ли на архивариуса, любителя певчих птичек, аккуратно подающего нищим.
Сварог даже подумал, что министр полиции что-то перепутал и запустил к нему не того, но под мышкой у импозантного седого господина была кожаная папка со зловещей эмблемой в виде золотого топора особой формы в черном круге, так что никаких сомнений не осталось.
«Опять смертные приговоры?» — спросил Сварог в лоб, едва указав визитера на стул без подлокотников и мягкого сиденья, положенный тому по чину.
«На сей раз все обстоит наоборот, государь», — приятным голосом отозвался мастер печальных церемоний, бережно выкладывая перед Сварогом папку. «Вам предстоит рассмотреть бумаги по королевским помилованиям особого рода».
«Это еще что такое?» — растерянно подумал Сварог. «Кто бы подсказал?»
Недолго думая, он сказал почти весело. «Милейший мастер, признаюсь честно, я представления не имею, что такое королевские помилования особого рода. В Глане мне с этим не приходилось сталкиваться».
«В сущности, это совсем не сложно, государь», — ответил лейб-палач. «Так уж истори заведено, это давняя традиция. Любой, приговоренный к смертной казни или пожизненной каторге, вправе обратиться к вашему величеству с просьбой о помиловании. Это и будет простое помилование. А помилование особого рода —
Это прошение, гласящее, что его автору известен некий важный секрет, особо серьезная тайна, позволяющая ее обладателю просить о смягчении наказания. Как правило, если выяснится, что автор не лгал, и тайна его достаточно важна, король милует осужденного. Смертник получает пожизненную каторгу, а каторжанин, говоря профессиональным жаргоном, вечник. Сокращение срока лет до 20. И что, часто открывается что-то по-настоящему важное?
Очень редко, государь, сокрушенно признал лейб-палач. Добрых 3/4 ходатаев попросту морочит голову, рассчитывая вырвать пару недель жизни или сбежать, когда их повезут указать закопанный клад.
Почему-то среди этой публики, должно быть в силу неразвитости и лености ума, особенно популярны историки о богатых кладах. Впрочем, иногда, крайне редко, они не врут. В любом случае механизм отработан. Все обставляется так, что сбежать по дороге решительно невозможно. Сажают его голубчика в клетку, ставят клетку на повозку. Тут уж не сбежишь.
Я вам принес 9 прошений. О 4 могу вам сказать заранее, что это чистейшая выдумка. Они касались как раз кладов, но ни один, несмотря на все старания, не найден. Еще 4 сообщили под видом важнейших тайн. Обычные сплетни из жизни иностранных дворов, которые и так известны нашей разведке. А вот 9-й, признаюсь, я в растерянности, государь. Содержание выглядит бредом сумасшедшего чистейшей воды. Но его автор впечатление безумца никак не производит. Как всегда бывает в спорных случаях, я сам с ним встречался, и он оставил странное впечатление. С одной стороны, история бредовая. С другой же, в прошлом году в Равенне, как мне под большим секретом сообщил министр полиции, произошло нечто похожее.
«Дайте посмотреть», — сказал Сварог. «Первый сверху лист, государь. Сам он едва умеет держать перо в руке. Царапает, как курица лапой. Моряк, что вы хотите, эта публика грамотой не обременена». Но мы, как полагается, сделали копию. Каллиграфическим почерком работал опытный писец. Извольте взглянуть.
Сварог прочитал первые строчки. Пробормотав «так-так-так», заглянул в конец, вновь вернулся к началу, пробежал документ взглядом, бросил его на стол.
«Где смертник?»
«В тюрьме, конечно. Здесь, в Равенне».
«Сколько потребуется времени, чтобы его сюда доставить?» — быстро спросил Сварог.
«Я думаю, около часа». Подняв глаза к потолку и старательно пошевелив губами, ответил лейб-палач.
«Нужно, как следует из инструкций, заковать его в дополнительные кандалы, соединить их железным прутом, чтобы максимально ограничить движение».
«Следует обезопасить, Ваше Величество, от любых
к лешему вашей инструкции!» — бесцеремонно прервал Сварог. «Там в приемной девушка, лейтенант Арбалетчиков. Она поедет с вами в качестве конвоя. Могу вас заверить, это лучше любых кандалов, какие вы только сумели измыслить. Идите и передайте ей мой приказ. Заключенного доставить сюда немедленно». И передайте министру полиции, чтобы пропустил ко мне 2 дворян, которых он привез. Живо!»
Означенный министр полиции, пропустив в кабинет привезенных, попытался было задержаться, словно бы невзначай. Но Сварог решительно отправил его прочь, тем самым повелительным мановением руки, коему уже неплохо научился, опробовав на подданных в 2 королевствах. Вышел из-за стола, направился навстречу былым сподвижникам, на ходу громко констатировав:
«Отлично выглядите, господа дворяне! Вид прям-таки цветущий! Чудеса делает с человеком спокойная жизнь законопослушного обывателя!»
«Вот именно!» — мрачно сказал бывший капрал вольных топоров, а ныне полноправный барон. «Всякие пакости такая жизнь с человеком делает!»
Сварог присмотрелся к ним. Тетку Чари даже и неудобно было теперь вульгарно именовать теткой. Натуральная графиня, каким-то чудом обретшая степенную стать. Теперь она выглядела лет на 10 моложе. Ну, конечно, трудами парикмахеров, портных и художников благородных лиц. Так изящно здесь назывались гримеры для благородных. Сияющая дворянская корона, драгоценности, орден. Само совершенство. Приходилось делать над собой усилие, чтобы вспомнить ее в простеньком платье, хозяйкой полурассыпавшейся корчмы в пограничье, бодро осыпающей матерками незатейливую публику. «Ну почему же пакости?» — сказал Сварог весело. «Посмотрите на графиню, любезный барон». «Помолодела, похорошела».
«И не говорите, командир», — отозвалась она прежним разбитным голосом. «Вы не поверите? Гвардейские лейтенанты стойку делают и намекают насчет койки, иные даже в возвышенных стихах».
«Она и рада хвостом вертеть», — мрачно сказал Шедарис. «Недавно проткнул одного такого поэта. Шуму было».
«Потому что деревенщиной ты был, Шек, деревенщиной остался. Не понять тебе никак, что такое благородное обхождение!» — живо отпарировала тетка Чари.
«Почему? Я же его проткнул не вертелом в переулке, а вызвал на дуэль по-благородному, как барону и положено. Нечего было совать всякую похабщину».
«Горе ты мое! Тонкий стан и упругие перси — это не похабщина, а поэтические эпитеты. Ну, подал молодой человек стихи с подобающей галантностью».
«Ага», — еще мрачнее сказал бывший капрал. «А перед тем долго тебя гладил по этим самым поэтическим эпитетам».
«Ну, так уж и гладил. В танце кавалер имеет право прикасаться к даме, а дама имеет право кокетничать в пределах допустимого».
Она вздохнула. «Вот так и живем, государь. Никакой светской жизни. Стоит мне с кем-то потанцевать или позубоскалить, мой обормот начинает зубьями скрежетать и прикидывать, как бы на дуэль вызвать бедного кавалера. Никак я ему не могу втолковать. Даже верная подруга имеет право и глазами поиграть, и поддержать фривольные словесные игры».
«По балам так и порхает», — сообщил Шедарис угрюмо.
«Должна же я душу отвести за все, что не добрала в нищей юности и пиратской молодости. Осьминог ты насморочный!»
«Вот так и живем, командир. Хоть волчьи головы подавайся». Сварог присмотрелся к нему внимательно. Обнаружил те же симптомы, что и у Бонни с Паколетом. Упитанные щеки отвисли, второй подбородок наметился, талия подозрительно раздалась до тех пределов, когда именовать ее талией уже язык не поворачивается.
«Хорош, Ваше Величество!» перехватил Шедарис его критический взгляд. «Самого с души воротит. По утрам бегаю, две лиги туда, две назад, с мечами прыгаю часа два, а когда и старую пущенку поднимаю. У меня в замке на заднем дворе отыскалась, валялась без лафета, дуло мусором забили. Думаете, помогает? Ничего подобного. Брюхо отвисает, как вымя у коровы. Командир, можно я вопрос поставлю дерзко? Вы, похоже, не зазнались ничуть. С вами можно попросту, как в старые времена.
Если готовится война,
или какое-нибудь рисковое предприятие вроде прежнего. Я бы с удовольствием тряхнул стариной, честное слово. Я не мальчик, за слова отвечаю. Просто погубит меня такая жизнь, в конце концов.
— А ведь он дело, — говорит командир, — согласилась тетка Чари, вмиг потеряв прежний кураж. — Раньше жилось беднее, но гораздо интереснее. И под смертью ходили, и спали под кустом. А все равно жизнь была настоящая. Что у меня теперь? Кавалеры стежки кропают, да норовят со всем галантерейным обхождением в койку уложить, а то и вовсе где-нибудь в темном переходе к пыльной стенке притиснуть и платьишко задрать. Сначала льстит, потом надоедает, а там хоть волком вой. Никакой особой разницы с простыми кабацкими танцульками. Все отличие в том, что шкипер норовил грудяшки потискать и корешок на язычок положить, а галантерейный маркиз хочет к персям припасть и жаждет, чтобы мои лепестки розы вокруг его нефритового жезла сомкнулись.
«Это кто же жаждет?» — громко сопя спросил Шидарис совершенно зверским лицом. «Тот баран в синем бархате?»
Тетка Чари отмахнулась. «Да это я так, для примера. Одним словом, никакой разницы. Сядешь поболтать со знатными клушами, в скорости от тоски так зеваешь, что челюсть того и гляди хрупнет. Ленточки-дырюшечки, да туфельки с острым носком из ротагайской замши. Кому из них удалось при храпящем в другом крыле законном муже с лейтенантиком перепихнуться и вовремя его в окошко выпроводить? Чей муженек к праздникам непременно получит повышение? Кому благосклонно улыбнулся сам министр? Как подумаю, что мечтала когда-то в знатные дамы выбиться. Тоска берет. Кто ж знал, что этот их высший свет такое болото? Туфельки с пряжечками, туфельки без пряжечек, корсажик на три пуговички, мушка над левой бровью означает, что дама холодна, а над правой вовсе даже наоборот. Вперехлёст через мамашу морского черта. Я ж 40 абордажей помню. Или уж 30-то точно.
Командир, может, нам с Шегом по старой памяти отыщется местечко, чтобы тряхнуть недавней стариной? А то я при такой жизни, право слова, или любовника заведу, или пущу этих гусынь по морской матери в три загиба с четырьмя кандибобрами.
Сговорились вы, что ли? — сказал Сварог задумчиво. — Я-то полагал, что устроил вам жизнь, как мог, подыскал тихую пристань.
— Тошно в тихой пристани, командир. И плесенью пахнет, — сказала тетка Чари уныло. — Рановато мы на берег списались, вот что. Оказывается, еще годочков 10 погулять по морям не мешало бы. Давичи получили письмо от Бонни, накорябал, что заедает его тоска неописуемая. И собираются они с Паколетом к тебе ехать, чтобы выяснить, не предвидится ли войны или приключений. Тебе они не писали?
— Не писали, — ответил Сварог рассеянно.
— Сами нагрянули.
— Здесь они. Куда им деться?
— Может, это судьба?
Он посмотрел поверх плеча Шидариса. Там, маяча в приоткрытой двери, подавал загадочные знаки министр полиции. «Сядьте-ка в уголке. Да послушайте. Есть интересное дельце». Жаждущий помилования выглядел так, как и обязан был выглядеть постоялец уголовной тюрьмы. Грязный, заросший, вонючий. Сварог невольно отодвинулся подальше. Он успел бегло просмотреть и экстракт прегрешений, и приговор суда. Дело было насквозь житейское. Морячок с богатым жизненным опытом, попробовавший и вольные пиратской житухи, и речной контрабанды,
устроил в портовом кабачке переполох с поножовщиной, порезал двух случайных собутыльников, дешевую девку и слугу, а кабачика ухитрился убить до смерти. И, не останавливаясь на достигнутом, тем же тесаком прикончил полицейского. За все это в совокупности королевский прокурор вполне резонно приговорил Буяна к отправке на те незамысловатые танцульки, где пляшут с конопляной тетушкой. Министр полиции, бдительно поместившись меж сварогом и босым грязнейшим субъектом, сквозь дыры в лохмотьях, у того там и сям просвечивали татуировки, поначалу прям-таки потел от усердия. Но Мара так многозначительно играла кинжалом, а смертник так искренне ее боялся, что даже человек-бульдог успокоился, видя, что заключенный в надежных руках. «Ну, давай», — сказал сварог, подойдя к приоткрытому окну, чтобы быть поближе к свежему ветерку. «Облегчай душу, рожа!» Моряк с надеждой, таращась на него сквозь падавшие на глаза лохмы, принялся складно и подробно рассказывать, как в прошлом году аккурат в месяце Фионе его шхуну наняли для какой-то загадочной поездки двое обходительных господ, судя по выговору, манжетам и воротничкам явные городцы, как он моментально почуял, что дело грязное, но, получив горсть золотых кругляков, конечно, согласился. Как с наступлением ночи на борт погрузили огромный, наглухо заколоченный ящик и приказали выходить в море. Как часов через пять плавания они оказались на рейде Джетарама, лигах в трех от берега. Как эти загадочные господа, не по-господски ловко орудуя грузодером и клещами, выломали боковую стенку у ящика, предварительно придвинув его к борту. И оттуда проворно выполз, перевалился через низенький фальшборт и ухнул в море самый на вид обыкновенный коричневый тюлень из тех, кого называют морскими собаками. Как после этого наниматели приказали уходить на всех парусах куда угодно, лишь бы подальше. Вскоре, оглянувшись, моряк прекрасно рассмотрел в семеловом свете, как море за спиной вспучилось громаднейшей волной, самым натуральным мареном. Марен — то же, что и цунами. И этот марен, заслоняя звезды, помчал к берегу со скоростью призового скакуна. Битый жизнью морячок, повидавший столько, что иному хватило бы на семь жизней, в совпадение не верил. Инстинктом хищного зверя, моментально связав тюленя и невесть откуда взявшийся марен, которому его наниматели ничуть не удивились, он, не раздумывая долго, рыбкой нырнул за борт с того места, где стоял, что ему, несомненно, и спасло жизнь. Вынырнув далеко от суденышка, чтобы глотнуть воздуха, он услышал на борту пистолетную пальбу. Два обходительных господина с городским выговором в лихорадочном темпе избавлялись от свидетелей, которых и было-то всего трое. По нему тоже стреляли, но не попали в темноте, а плавал он отлично. Возможно, наниматели, перебив экипаж, и пустились бы за ним в погоню на захваченной шхуне. Но тут на море началось волнение от обрушившейся на порт и отхлынувшей гигантской волны. Он ушел на глубину, думал уже, что не выгребет, однако выплыл в полном изнеможении и ушел берегом. Никого из своих ребят он больше не видел, как и почти новенькой шхуны. О разрушениях, причиненных мареном, он узнал на другой день. Вся округа только об этом и толковала. Марен выбросил на берег два новехоньких военных фрегата
и множество суденышек поменьше, разрушил склады с военно-морским имуществом, погубил тысячи две народу и сорвал отсылку подкреплений на остров Брай, где в то время как раз разыгралась очередная Ронарско-Городская войнушка, прокомментировал про себя Сварог. Помню, как же. Слышал об этом Марене.
Жестом велев Маре вывести вонючего рассказчика в приемную, он обернулся. Тетка Чари вскочила.
«А помните, как мою гостиницу спалила эта стерва? Словно зажигательной бомбой вспыхнула. Прекрасно помню, как она от меня шмыгнула в комнату и там моментально полыхнула».
«Вот именно», — сказал Сварог. «А вторая такая же дамочка, тоже удивительным образом вспыхнув, спалила домик Поколетовой бабки с ней самой и с полицейским». «И дворняга», — добавил он мысленно, — «точнее, пастуший волкодав, который тоже превратился в бомбу и уничтожил ворота крепости и Коромир. Здесь у нас кое-что другое, не зажигательная бомба, а рукотворный Марен. Но этот висельник прав. Какие к лешему совпадения?»
«Здесь, пожалуй, что есть зацепка», — сказал он, и, не теряя времени, повернулся к министру полиции. «Таверна «Ржавый якорь», чей хозяин познакомил этого субъекта с городцами, конечно, они его могли убрать. А если нет? Если были заранее уверены, что смогут без шума прикончить всех на шхуне?
Разрешите?» «И моментально!» — прикрикнул Сварог. Министр полиции опрометью бросился отдавать приказы.
«Интересные дела, командир», — сказал Шидарис, моментально стряхнувший всякую меланхолию. — «Сдается мне, ты не собираешься жирком обрастать». — «Я б с удовольствием», — сказал Сварог. — «Только вот не дают мне покоя, хоть ты тресни. Не успеешь расположиться у камина в домашних шлепанцах, как прибегают звать на трон, или бери выше, спасать империю». — «Куда с оружием приходить?» — деловито спросил Шидарис. Сварог взглянул на них, увидел в глазах тот же серьезный, рассудочный азарт, что и в недавние времена, и уже не пытался отговаривать. Они были взрослыми и сами все понимали. Похоже, это и впрямь судьба — собраться вновь в странной компании, плечом к плечу, на всем галопе рвануться прочь от спокойной жизни.
«Сюда», — сказал он спокойно, — «завтра же, поутру». И в голове у него сама собой зазвучала старая песенка: «Но, слава Богу, есть друзья, и, слава Богу, у друзей есть шпаги».